Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сегодня у нас телеобзор Славы Тарощины. Итак, Слава, давайте начнем с событий в центре Москвы в минувшую субботу. Вот это побоище, во что оно вылилось на российских телеэкранах?
Прежде я бы хотела сказать не о том, как это было на экранах, а о том, как это было в жизни. Я, как житель центра, знаю точно, что все началось за неделю до этого события, потому что еще в прошлый понедельник я вышла из метро «Пушкинская», и меня стали хватать за руку какие-то люди с плакатами: «Люба, откуда у тебя эти подписи? Откажись от них». Вот так я прошла просто, вот если кто представляет, вот этот вот отрезок от Пушкинской до мэрии, и там стояли везде эти люди с плакатами. У мэрии их очень охраняли полицейские. Потом я прошла по Леонтьевскому, и там, повторяю, неделю назад стояли автозаки, какие-то прочие полицейские машины и силовики в три ряда, таких, в общем, очень грозного вида. И это производило страшное такое впечатление вот посреди цветущего мирного дня такие интерьеры в центре Москвы. Так что Москва готовилась к событию. Если говорить о том, что происходило, то понятно, что в телевизоре не происходило ничего, а в Ютьюбе, в сети происходило все. Было очень много источников, по которым можно было следить. Отличился телеканал «Дождь». Он снял ограничения на подписку, и все могли смотреть в прямом эфире все, что происходит. Это был такой отличный стрим, причем очень, я бы даже сказала, благожелательный, очень спокойной, с очень выверенными интонациями, что не помешало силовикам нагрянуть в их офис и пригласить главного редактора на допрос в Следственный комитет. Ну, это уже, так сказать, другой сюжет, так что можно было смотреть, кто хотел, тот видел. Что касается телевизора, то он, понятно, что он живет своей летней жизнью, то есть все время рассуждает о своем девичьем. Вдруг неожиданно, еще до того, как случился митинг, речь в программе «Время покажет» зашла о малазийском «Боинге», о котором вообще, напоминаю, телевизор предпочитает не говорить. Ну вот мыслителем такой высшей категории выступил Делягин, Михаил Делягин. Говорит, а что здесь рассуждать? Известно заранее, если в кране нет воды, то выпили русские. Убийца этого рейса – Коломойский. Почему, спросите вы? Это Делягин рассуждение, цитирую. Все просто. Впервые на этом рейсе была диспетчер из Днепропетровска, а это вотчина Коломойского. Значит, убил Коломойский. Такой градус осмысления. И еще из, так сказать, наших любимых дневных ток-шоу Шейнин, который всегда там со сноровкой бывалого такого НКВДшника из плохих фильмов выбивает нужный ему ответ, он иногда впадает в лирику и принимается разговаривать сам с собой. Вот, например, образец его внутреннего монолога. Вот мне могут сказать: ты кремлевский пропагандист, мозги всем пудришь. Да, не без этого, отвечает Шейнин. Ну вот эти вот люди, которые молчат и которые держат монополию на истину. Если кто из вот моих любимых персонажей, я их называю враги на зарплате, все-таки вспоминал, это же прямой эфир, и там были какие-то воспоминания о том, что происходит в Москве, что будет митинг. Например, Михеев, это тоже еще один такой колоритный господин, он сказал Кофтуну, который все-таки сумел выкрикнуть что-то о кризисе в Москве, он сказал: я вообще не собираюсь с вами обсуждать, это не ваше дело, а оппозицию я очень уважаю. Оппозицию в лице коммунистической партии. Теперь, если говорить о самом дне противостояния, канал «Россия-24», я бы сказала, это единственный канал, который вспоминал о митинге, вскользь. То есть он вспоминал какой-то с иезуитской какой-то издевкой, потому что в итоговой программе я услышала там такие речи. Вот теперь самое время обратиться к московским новостям. Я как-то, как и все, застыли. И ведущий с улыбочкой говорит: все сегодня отдыхают в парках, прекрасная погода, фестиваль бургеров. Наберешь калории на фестивале, а потом тут же в соседнем парке можешь потанцевать. И эти калории уйдут как не бывало. Единственное, кто вообще хоть что-то сказал, это Евроньюз. Но тоже я поняла, что, это я имею в виду такие каналы большие, Евроньюз, который до какого-то времени старался быть объективным, сейчас тоже особо мышей не не ловит, дал нарезку из Эллы Памфиловой, очень невразумительную. И сама Элла Памфилова была не особенно вразумительная, а особенно какой-то дайджест из нее показался мне очень вымученным. Но пространно откликнулся, конечно, Соловьев, который всегда на вахте. Кстати, его монолог на следующий день, то есть понедельник по смыслу, точь-в-точь будет повторен Кузичевым. То есть идея такая: народ хороший, на улицу вышли замечательные люди, а вот те, кто вывел их на улицу, это провокаторы, потому что делали все ради картинки. Вот и все. Кстати, почему я вот считаю нужным остановиться на монологе Соловьева? Потому что он мне показался на редкость таким саморазоблачительным. Вот напомню нашим слушателям, у Соловьева есть, он же вообще у нас такая ренессансная личность, поет, танцует, книги пишет, спектакли играет, ну, в общем, все-все-все. Так вот, у него была книга, которая называется «Евангелие от Соловьева». Тогда в нем еще была, как-то лет 10, наверное, назад, не помню. Но какая-то доля юмора присутствовала, и самоиронии. Это был такой роман, детективный, авантюрный. Но, тем не менее, что-то мессианское проглядывало. А вот сейчас он уже окончательно, без всякой самоиронии, он почувствовал себя мессией в жизни. И вот этот монолог, о котором я говорю, вот он именно из таких разрядов мессианских. Он говорит исключительно от имени власти. Хотя иногда с такими приблотненными интонациями, мол, я сейчас задвину по поводу вчерашних событий. Идея такая, что митинг под руководством провокаторов поставили себя вне закона, а они нападали на полицию, и полиция отработала блестяще. Но вот это вот главная мысль, что люди, вышедшие на улицу, хотят изменить строй. И вот дальше фраза, которая вот у меня как-то так произвела на впечатление. Но в России может быть любая власть, кроме слабой. А сейчас в России власть сильная. Вот Соловьев, который говорит от имени власти, и я вот хочу сказать, что вот символ этой сильной власти, вот для меня он был как наглядно продемонстрирован вот клопами в диване Мосгорисполкома, когда 25-го вечером Любовь Соболь, там голодающая уже неделю, в знак протеста вынесли вместе с этим диванчиком, на котором она ожидала Памфилову, из Мосгоризбиркома. Так вот, мне кажется, к такому повороту сюжета, к такому проявлению могущества власти даже Салтыков-Щедрин умер бы от зависти.
Теперь давайте перейдем к событию, которое освещалось на российских федеральных телеканалах очень широко. Это погружение Владимира Путина в батискафе к месту гибели подводной лодки и вообще освещение состоявшегося Дня военно-морского флота. Что интересного вы увидели вот в этом освещении?
В русле нашего сегодняшнего разговора я увидела вот то, что наша жизнь последнего времени, вот самого, да и не только последнего, она вообще очень щедра на символы, выразительнейшие символы, потому что погружение Путина в батискафе на дно Финского залива в день вот такого цветущего кризиса в Москве, ну, более выразительного знака закапсулированности власти просто не придумаешь. Там уйти на дно, залечь, оставить на поверхности верных опричников, ну, такая настоящая спецоперация. Если говорить о самом Дне военно-морского флота, то это, конечно, это действительно изумительная красоты праздник обычно. Здесь еще погода была чудесная, и акватория Невы – это какое-то совершенно феерическое зрелище. На уровне картинки летающие камеры – это все было замечательно. Но вот насколько я помню, никогда прежде вот с такой помпой День военно-морского флота не отмечался. То есть где-то недели за две стали демонстрировать в эфире репетиции очень подробные. Такого тоже, по-моему, прежде не было. Потом была такая бегущая строка там: до Дня военно-морского флота осталось там 3 дня, 20 часов, 15 минут, 18 секунд. Ну вот, то есть это подавалось как грандиознейшее событие. Так сам парад на Первом канале в воскресенье продемонстрировали дважды, утром и вечером. Было огромное количество документальных проектов. Даже Сергей Брилев отличился на этом фоне. Он снял какой-то фильм о героических подводниках. Сама картинка. Мне всегда очень интересно наблюдать за какими-то мизансценами, как это снимается. Так вот, когда Путин въезжает в акваторию Невы на специальном катере, а на полшага от него за спиной такой мрачноватый Шойгу, их крупные планы очень интересны, не менее интересны, чем вот это вот зрелище. Ну, а потом была речь Путина на Сенатской площади, ну, прям можно сказать, под копытами медного всадника. Это тоже производило большое впечатление. И если бы нам все так удавалось замечательно, как парады и фейерверки, мы бы, конечно, давно жили в другой стране. А пока, учитывая, так сказать, контекст последних дней, было ясно, что это такое средство отвлечения масс от жизни. Хотя отвлекать все труднее и труднее. Потому что события последних дней, вот я имею в виду вот митинги и все, что связано с московскими выборами, кажется, перестает действовать железное правило, о котором я часто вспоминаю, то, чего нет в телевизоре, нет в жизни. Вот кажется, теперь уже в жизни есть то, что есть в жизни, независимо от телевизора.
Ну и традиционный вопрос уже для наших обзоров. Что интересного в Ютьюбе?
Я бы хотела сказать несколько слов о Навальном и его канале. Все знают, что сейчас опять закрыли его там на 30 суток, но дело не в этом. Я вспоминаю совсем не в связи с этим. Более того, меня даже больше интересует не Навальный политик, тут, так сказать, мои восторги как-то несколько ограничены, а Навальный персонаж. Как персонаж, который, я уверена, еще дождется своего сериала, потому что личность невероятно интересная. Так вот, его каналы, можно уже сказать, его корпорация, это самое оригинальное, что есть сегодня в Ютьюбе. Мы говорили о Дуде, о Бирюшах, вообще о Солодовникове. Много очень интересных людей, которые делают очень важную работу. Но это все в той или иной степени, это телевидение только на других носителях. А вот у Навального совершенно свой контент. Абсолютно. Он сделал из политической борьбы жанр, не имеющий аналога, я так полагаю, в мире. У него действительно очень много программ, ну, не только Навальный лайф, но там еще очень много таких вот отраслевых программ. Люба Соболь вела, и Милов вел. И когда закрыли Навального, то эфир стал вести Илья Яшин. И это тоже было достойно, без истерики, потому что это все в прямом эфире, это все здесь и сейчас. И когда приходят к Милову в эфир, это тоже все видят. Так что вот силовики помогают созданию нового формата. Я помню мой самый любимый пример. После расследования «Он вам не Димон», это вообще, можно сказать, уже образец жанра, это расследование о Дмитрии Медведеве, эфир вел Леонид Волков. Я бы сказала, что из всех ведущих, которые так или иначе бывают, ну, не профессиональных ведущих, бывают на каналах Навального, Волков – это, конечно, самое интересное, потому что он абсолютно готовый, совершенно человек, который и модератор прекрасный, и говорит прекрасно, и мыслит очень интересно. Так вот тогда силовики просто пришли в эфир к Волкову, и он разыграл уникальную совершенно сцену, потому что пришли эти огромные дяди в эфир, а там у них в тазике полощется уточка. И вот эту вот такую пьесу абсурда ведь не напишешь, это только жизнь может подсказать. Так что все эти расследования там о Чайке до Мигельского, это, конечно, уникальные журналистские расследования, и кроме них, пожалуй, никто этого не делает. Люди там обучаются на рабочем месте, и они единственные, по-моему, которые сегодня используют все имеющиеся возможности. Люди учатся на рабочем месте. Та же Любовь Соболь, когда она начинала, она мне казалась очень зажатой и очень мало подходящей для роли ведущей. Но постепенно как-то вот она училась и вот доучилась до того, что стала, можно сказать, героиней сопротивления. А вот противостояние Навального с тем же Соловьевым, я напомню, что недавно было опубликовано расследование о двух виллах Соловьева в Кома, то есть это расследование было несколько лет назад, но о том, что есть у Соловьева вид на жительство. Вот это вот началась еще дополнительная полемика уже в Твиттере. И это такой эпистолярный роман, который тоже претендует на какой-то отдельный новый жанр. Так что вот Навальному и его команде нужно желать не столько мужества и смелости, они у них есть, а сколько терпения и мудрости. И что бы я хотела еще сказать, это уже не касается Навального. Сегодня на канале ТВ-3 будет показан фильм расстрелянного ровно год назад в Центральной Африканской Республике, ну, я бы сказала, выдающегося документалиста Александра Расторгуева. Этот фильм называется «Прошло 3 года». Он посвящен Саше Стриженовой. Те, кто смотрит, как я по долгу службы, все эти таблоидные форматы, знают, кто такая Саша Стриженова. Это дочка Натальи Стриженовой, актрисы, и внучка Олега Стриженова, нашего актера, очень известного, уважаемого, почитаемого и прочим. Невероятная какая-то девушка, я всегда наблюдала за ней, понимала, что вот какая-то драма, какие-то мужья, любовники, дети, то она хочет стать суррогатной матерью, чтобы заработать что-то, то она не хочет. Ну, в общем, что-то такое было страшное, но за ней угадывалась драма. И вот Расторгуев сделал о ней фильм. И вот этот вот фильм, конечно, это совершенно потрясающий человеческий документ. И то, что фильм называется «Прошло 3 года», и то, что, я не уверена, показали ли бы, если бы Расторгуев был жив, хотя это тот художник, которому нужно было просто вот все запускать в эфир, тем более, что он и не такой уж был политизирован. Так вот, прошло 3 года, и прошел год со дня смерти Александра Расторгуева. И вот этот вот фильм будет показан сегодня ночью в эфире канала ТВ-3.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.